Бордатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 284-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Пузняков, и сегодня у нас третий эпизод нашей серии выпусков, которую я назвал «Космические войны», в которых мы обсуждаем, как могут происходить военные действия в космосе в гипотетическом будущем. В первом выпуске мы с вами поговорили о том, какими могут быть военные действия в относительно недалеком будущем, то есть в околоземном пространстве, а затем во втором выпуске поговорили о том, как могут выглядеть потенциальные военные конфликты в пространстве межпланетном, то есть в контексте нашей Солнечной системы, а сегодня мы пойдем еще на один уровень выше, еще на большем масштабе все это дело рассмотрим и поговорим о военных действиях межзвездных, те самые звездные войны, вернее межзвездные войны. Дело в том, что чем дальше мы уходим в будущее, чем на большем масштабе мы смотрим на события, которые могут происходить, тем больше у нас неопределенности, тем больше переменных, тем больше неизвестных, которые могут кардинально повлиять на расстановку сил, на вообще события, на то, как все это может развиваться. Посудите сами, как там изобретение пороха, например, повлияло на военные действия. А если бы это был не порох, а что-нибудь другое, возможно, наши взаимодействия даже на Земле выглядели бы кардинально по-другому. Ну и когда мы говорим о межзвездном уровне цивилизаций, я подозреваю, что это настолько далекое будущее, что какие-то рассуждения о том, какие конкретно технологии могут использовать цивилизации будущего, чтобы бороться друг с другом, ну и вообще будут ли они бороться друг с другом, это большой вопрос, но тем не менее, говорить о каких-то конкретных технологиях, это примерно как если бы, наверное, какие-нибудь микроорганизмы, плавающие в океане, еще не вышедшие на сушу, размышляли о том, а как же вот через несколько там сотен миллионов лет у нас будут человеки-то друг с другом сражаться. То есть, понятное дело, что они не имели представления ни о человеках, ни о технологиях, которые будут доступны в какой-то конкретный момент времени, уж тем более шансы, что они выберут именно наш момент времени, в котором мы живем сегодня, а не, скажем, что-нибудь, что происходило на 10 тысяч лет до нас или через 100 тысяч лет после нас. Для них это небольшие временные масштабы, когда речь идет о сотнях миллионов лет, поэтому говорить о конкретных вещах, наверное, уже не очень интересно, потому что это будет гадание на кофейной гуще, и во многом это будет какой-то конкретный эпизод из какого-нибудь конкретного sci-fi произведения, скорее всего. Поэтому в этом выпуске я постараюсь, в принципе, с физической точки зрения попробовать вывести военные действия, которые у нас могут происходить между звездами, на какой-то такой уровень абстракции энергетической, на которой, наверное, мало что поменяется. Ну и рассмотрим несколько конкретных проектов, которые можно было бы реализовать без каких-то супер подробностей, но в общих чертах описать, что можно было бы делать в контексте каких-то межзвездных взаимодействий. Главный вопрос, который возникает, когда мы говорим о межзвездных войнах, наверное, все-таки в том, а нужны ли межзвездные войны в принципе, и мне хочется, конечно, надеяться, что все наши аргументы, даже когда мы говорили о межпланетных боевых действиях, они все-таки сойдут на нет. То есть, если у нас есть несколько цивилизаций, которые живут каждая у своей звезды, зачем им между собой воевать, зачем пытаться уничтожить друг друга, когда космос, он большой, и, судя по всему, разумных цивилизаций в нем не так много, хотя кто его знает, что будет в будущем, возможно, мы находимся в той ветке парадокса Ферми, когда мы являемся первыми, кто обрел разум, но это уже тема для отдельного подкаста. Тем не менее, космос, он очень большой, ресурсов в нем очень много, добывай энергии не хочу, живи на своих планетах, которые тебе уже достались, зачем отбирать что-то у другого, когда у нас есть настолько гигантский источник этих ресурсов вокруг нас? Зачем отбирать друг у друга, когда можно просто брать то, что как бы никому не принадлежит? Если только не будет каких-то, повторюсь, идеологических геноцидов, да, что вот мы должны уничтожить другую расу, потому что должны, но хочется верить, что эволюция мышления, она дойдет до достаточного уровня, чтобы такие вещи в будущем не случались. И тем не менее, говоря о каких-то межзвездных взаимодействиях, называть их военными или нет, можно еще и, опять же, с абстрактной точки зрения, и стоит помнить, что любые технологии, которые могут быть использованы для военных действий, их вполне можно адаптировать и для каких-то мирных действий. Посмотрим на примеры недавние, да, тот же порох, те же взрывы, те же атомные реакторы. Очень много из этого изначально разрабатывалось для военных целей, а потом было применено на благо всего человечества и всей нашей цивилизации. Хочется верить, да, что на благо. Тем не менее, когда мы говорим о каких-то межзвездных взаимодействиях, мы, скорее всего, имеем в виду цивилизации второго типа по шкале Кардашова. То есть, когда цивилизация использует примерно столько энергии, сколько выдает та звезда, вокруг которой они живут. Другими словами, все, что выдает, например, наше Солнце, мы научимся собирать и как-то перенаправлять эту энергию на какую-то пользу, чтобы делать какую-то работу механическую, то или, может быть, сохранять эту энергию куда-то, либо как-то ее перенаправлять для дальнейшего использования. В общем, в нашем случае мы в первую очередь говорим именно об преобразовании, о манипуляции энергией, и, соответственно, когда мы говорим о каких-то межпланетных взаимодействиях, в первую очередь мы говорим о том, как можно этой энергией обмениваться, чтобы выполнять какие-то цели, в том числе, например, и военные. Просто потому, что у нас серия сфокусирована именно на космических войнах, но в то же время можно придумать огромное количество применений тех вещей, о которых мы будем сегодня говорить. И первый, наверное, инструмент, который в руках есть у цивилизации второго типа, это что-то наподобие сферы Дайсона. Мы это обсуждали уже в прошлых выпусках, я прикреплю ссылочки, если вы хотите послушать подробнее о сфере Дайсона, но если коротко, это некая сфера, которая окружает звезду и собирает с нее энергию. То есть можно себе представить, как огромное количество солнечных панелей, которые расположены вокруг звезды, собирают фактически весь свет, который с нее приходит, и куда-то эту энергию преобразуют, куда-то ее передают. В реальности, как таковой сферы Дайсона, наверное, существовать все-таки не может, в силу того, что мы не знаем, по крайней мере, на сегодняшний день, материалов, которые были бы достаточно прочные, чтобы структуру такого размера поддерживать. Но это не значит, что сфера Дайсона не может существовать, просто ее нужно немножечко преобразовать, немножечко упростить, и сфера Дайсона превращается в рой Дайсона, то есть это огромное количество маленьких каких-то тел, которые не связаны между собой каким-то механическим соединением, которые собирают энергию. Это может быть просто большое количество там зеркал или большое количество солнечных панелей, которые расположены вокруг звезды таким плотным облаком, потому что по факту, если мы посмотрим, да, на любую даже солнечную панель, вот возьмем обычную нашу солнечную панель, она все равно в итоге состоит из атомов, между которыми огромное количество пустого пространства. Вот примерно то же самое нужно сделать только на звездном масштабе. Огромное количество каких-нибудь относительно небольших объектов, которые будут собирать энергию и обволакивать вот так вот нашу звезду. Соответственно, цивилизация, которая построит рой Дайсона, сможет использовать большую часть энергии своей звезды и что-то с ней потом делать. И дальше уже начинается вопрос, да, как именно мы будем эту энергию использовать, чтобы, например, вести военные действия. Но, повторюсь, военные действия здесь абсолютно гипотетические. Я все-таки надеюсь, что никогда такого делать не придется. Но если, допустим, нам что-то угрожает, и другая цивилизация проявляет агрессию, надо же как-то защищаться. Вот защитой, как правило, оправдываются многие войны. Эту лазейку мы будем использовать и в этом выпуске. Так вот, когда у нас есть рой Дайсона, мы собираем энергию Солнца, энергию звезды. Фактически мы можем использовать этот рой Дайсона не только как штуку, которая накапливает энергию, ее собирает, но и перенаправлять ее можем. То есть, грубо говоря, мы можем использовать рой Дайсона как огромную линзу. Примерно так же, как на, например, Джеймсе Уэбе, зеркало составлено из сегментов, и они вместе могут работать как одно большое зеркало, точно так же можно, в принципе, сделать, ничто нам не мешает. В случае роя Дайсона мы можем фактически сделать одну огромную линзу и сфокусировать большую часть энергии нашего Солнца куда-нибудь. это куда-нибудь вполне может быть в сторону какой-то недружественной нам цивилизации, которая находится у другой звезды. Фактически построив огромный лазер из Солнца и сфокусировав всю его энергию в один какой-нибудь луч. Если посмотреть, мы, в принципе, считали это в предыдущем выпуске, когда говорили о звезде смерти, только если звезда смерти — это конструкция все-таки планетарного масштаба, то у нас здесь конструкция звездного масштаба, которая будет гораздо больше, чем любая из планет. Так вот, если посчитать чисто энергетически, как я уже сказал, в принципе, в основе любого взаимодействия лежит обмен энергией. Наше Солнце, вот, достаточно типичная звезда, которых примерно, там, по-моему, 10% от всех звезд, которые находятся, например, в нашем Млечном Пути, примерно 10% похожи на наше Солнце. Так вот, Солнце выдает в текущем своем виде примерно 3 на 10 в 26 ватт. Для сравнения, гравитационная энергия, которая держит вместе Землю, это 2 на 10 в 32 джоулей. Соответственно, нам нужно примерно 12 дней накапливать энергию Солнца, чтобы разорвать Землю на кусочки, если мы идеально преобразовываем всю эту энергию, идеально собираем всю энергию Солнца. При этом, если мы посчитаем гравитационную энергию, которая держит вместе Юпитер, то здесь уже получается у нас число в 10 тысяч раз больше, и, соответственно, нам нужно будет примерно 200 лет собирать энергию Солнца и перенаправлять ее специальным лучом, чтобы доставить такое же количество энергии, которое держит Юпитер вместе, соответственно, чтобы получить шанс, чтобы его как-то разорвать на куски. То есть, получается, несмотря на то, что у нас может быть такая мегаструктура, у нас может быть рой Дайсона, который собирает всю энергию нашего Солнца, все равно это не так уж и много. Да, конечно, когда мы говорим о межзвездных масштабах, у нас понятие времени очень сильно растягивается. Нас все еще преследует тот факт, что причинности, скорость света у нас конечная, соответственно, мы не можем обмениваться информацией, обмениваться энергией, чем угодно обмениваться так быстро, как хотелось бы. Релятивистские эффекты вступают, конечно же, в ход, но все равно, чтобы разрушить всего лишь Юпитер, нужно будет целых 200 лет собирать энергию Солнца. Да, 200 лет в межгалактических масштабах — это вообще ничто, это мгновение, это для человека это две полноценных жизни, наверное, если мерить текущей продолжительностью жизни человека. Но в целом получается, что даже имея рой Дайсона, это не такое уж и эффективное оружие, потому что, ну, получается, не так уж и много энергии мы используем, и ее нужно как-то накапливать, потом как-то перенаправлять. Это достаточно сложно. Какие у нас есть альтернативы? Ну, не стоит забывать, что, помните, проект Тор, Стрелы Бога, который мы обсуждали в первом выпуске серии, не стоит забывать, что можно использовать просто старый добрый кинетический заряд. Кинетический заряд, другими словами, это умное название для огромной тяжелой болванки, просто которую мы запульнем куда-нибудь, и которая долетит и просто врежется в нужную нам цель. Каким образом это может работать, потому что, ну, как бы, кидаться просто материей друг в друга, наверное, не очень эффективно, но когда мы говорим о межзвездных масштабах, и когда у нас есть достаточное количество энергии, что мы можем построить рой Дайсона и перенаправлять эту энергию, то кинетический удар вполне может быть оправдан, потому что мы можем разгонять наши кинетические болванки до релятивистских скоростей. Как мы это можем сделать? Ну, самый простой вариант. Мы можем взять какой-нибудь астероид, который будет нашей кинетической болванкой. Если захотим, мы можем придать ему какую-нибудь форму, но, я напоминаю, он будет лететь в первую очередь через космос. Да, космос все-таки не такой пустой, как, наверное, многим кажется, там будет какое-то взаимодействие с газами, но я не думаю, что в данном случае форма будет как-то существенно влиять на торможение, которое будет получать наш кинетический заряд. Наша задача, как разогнать его до максимально возможной скорости. Мы берем астероид, разворачиваем на нем огромный парус и нашим лучом Дайсона стреляем в этот парус. То есть мы сообщаем нашему астероиду, нашему куску камня, неважно чего, главное, чтобы он был достаточно увесистый, разворачиваем на нем парус и начинаем его разгонять нашим лучом. Это интересно по нескольким причинам. Во-первых, заметить такой астероид достаточно сложно. Потому что он маленький, у него может быть маленькая альбедо, он почти ничего не излучает, соответственно, обнаружить его можно будет достаточно поздно. Во-вторых, на него можно прям сообщать энергии, то есть он может использоваться как такой энергетический аккумулятор. Чем дольше мы на него светим нашим лучом Дайсона, тем быстрее он разгоняется, тем больше в нем кинетическая энергия, тем более разрушительный он будет в момент того, как он врежется в нужную нам цель. Но у подобной штуки есть и очевидные минусы. То есть, если его заметят, то от него достаточно просто, наверное, увернуться, его достаточно просто перенаправить. Тем же лазером это можно сделать. Если его достаточно рано обнаружит цивилизация наша соперник, в которую мы этой штукой пульнули, они просто посветят на него лазером, отклонят его на там, долю градуса, и он пролетит мимо. Вот и все. Плюс нужна невероятная точность, если мы хотим попасть в планету у другой звезды, нужно либо какие-то подруливающие механизмы, это может быть, кстати, каким-нибудь роботом сделано, если права роботов не будут тогда настолько защищать, чтобы не позволять роботам быть камикадзе. Но, я думаю, этический вопрос, когда доходит до межзвездных вооруженных действий, будет не настолько важен, если только роботы не захватят нас и не будут сажать нас в такие астероиды, которые будут лететь к другим планетам. В общем, кинетический удар легко отклонить, и еще один момент, что цивилизация, которая заметит его издалека, может его использовать. Есть еще вот такая загвоздка, что если мы что-то кидаем в кого-нибудь, вполне возможно, что другая цивилизация просто скажет: спасибо вам, вы накачали нам столько энергии, вот в этот аккумулятор энергии, фактически, да, то есть мы сообщили огромное количество кинетической энергии астероиду, они скажут: окей, мы его захватим как-нибудь гравитационно, выведем на какую-нибудь орбиту вокруг нашей звезды и будем потихоньку из него выкачивать эту кинетическую энергию. Будем ее использовать для себя. Спасибо, что сообщили нам такое большое количество кинетической энергии. Мы ее теперь себе возьмем и будем как-то использовать. То есть вы хотели что-то уничтожить, а они такие: нет, спасибо. То есть если это, не знаю, аналогия, если вы стреляете в кого-нибудь из автомата Калашникова, или еще лучше, вот аналогию придумал, да, если вы идете с огнеметом, начинаете в кого-то стрелять огнеметом, а вам подсовывают металлический какой-нибудь резервуар с водой, вы разогреваете резервуар с водой, там образуется пар, пар крутит турбину, и у вашего противника начинает вырабатываться электричество. И они вам говорят: спасибо, дорогой человек, что пострелял в нас огнеметом. Вот примерно такую же фигню можно провернуть и с кинетическим ударом. Так что, наверное, это тоже не самое эффективное оружие. Но давайте как-то будем ситхами, будем возводить все в абсолют, а, соответственно, если абсолют, то это бесконечность, а если бесконечность, то это черные дыры. Вот такая нехитрая логическая цепочка у меня сегодня получилась. И можно пуляться друг в друга черными дырами. Звучит абсурдно. Ну, типа, как мы можем пуляться черными дырами? Ну, как бы, ну это же глупо. Но на деле, из черных дыр может получиться очень неплохое оружие, потому что черные дыры, они могут быть достаточно разрушительными. И когда мы говорим о том, что можно использовать черные дыры как оружие, наверное, первая ассоциация, которая возникает у людей, это что-нибудь из Стартрека, когда родную планету Спока уничтожают, в нее внедряют какую-то черную дыру, которая начинает пожирать планету изнутри, и планета разрушается, и вот так можно использовать черную дыру. Ну, на деле не совсем так. Теоретически можно себе представить черную дыру, которая выйдет там на орбиту планеты и начнет разрывать ее гравитационно, но это очень специфическая черная дыра, которая должна в нужный момент долететь до своей цели, по нужной траектории. Здесь же все-таки интересно разобрать немножко другой концепт, а немножко другие черные дыры. Ну, во-первых, для начала стоит вспомнить, что такое черные дыры, об этом есть несколько выпусков теории Большой Бороды. Про черные дыры можете послушать отдельно, ссылочки будут, естественно, в описании к этому подкасту, но у нас есть естественные черные дыры, то есть те, которые образуются естественным путем, и насколько нам сегодня известно, самые маленькие из них — это черные дыры звездной величины, которые образуются в результате коллапса звездного ядра, и они там порядка 3 масс Солнца, самые легкие черные дыры. Но при этом вполне допускается искусственное возникновение черных дыр другими способами. Мы не знаем пока что о таких способах, но в принципе, если мы сконцентрируем достаточно большое количество энергии в достаточно маленьком пространстве, Например, это можно делать теми же лазерами. То есть мы используем достаточно мощные лазеры, концентрируем необходимое количество энергии в достаточно маленьком регионе пространства, и у нас должна возникнуть черная дыра. А такие черные дыры, для них придумали специальный термин, называется этот термин «Кугельблиц». По-моему, это с немецкого обозначает «шаровая молния». И в чем фишка таких маленьких черных дыр? То, что чем меньше черная дыра, тем сильнее она излучает радиацию Хокинга. А это штука, которая может в итоге повлиять на то, как мы используем черную дыру, и поэтому черные дыры, возможно, можно будет когда-нибудь использовать как источник энергии. Потому что маленькая черная дыра, чем меньше она становится, чем ближе она к своему исходу, к полному испарению, тем активнее она испаряет. Например, черная дыра массой в 1 тонну, это очень маленькая черная дыра, она там размером будет меньше атома, а она может излучать столько же, сколько и на все наше Солнце, но делать это всего за там триллионную-триллионной доли секунды. То есть, когда черная дыра становится уже совсем-совсем маленькой, она излучает невероятное количество энергии. И маленькие черные дыры, кроме этого, которые, может быть, достаточно крупные, чтобы жить достаточно долго, но они могут быть там размером в несколько миллиметров, а может и гораздо меньше, может и там на нано-шкале, это можно уже подбирать черные дыры под наши задачи, они могут пробивать любую броню. То есть, какую бы структуру ни выстроили наши противники, ведь они умеют тоже строить какой-нибудь рой Дайсона, они, наверное, и заградительные структуры могут строить, накидав, грубо говоря, космического мусора на пути необходимой цивилизации, и тогда все, что ты в них впускаешь, будет с этим мусором в первую очередь взаимодействовать и отклоняться, будь то кинетический удар, будь то лазер, будь то что еще. Черной дыре, которая очень маленькая, там на атомарном размере может даже существовать, все это не помеха, она пролетает эту всю броню насквозь. Но есть и проблема, потому что пролетая всю броню насквозь, она пролетает и цель свою насквозь. То есть, если черная дыра достаточно маленькая, пролетит, например, через Землю, мы этого вообще не заметим. И я когда готовился к этому выпуску, в одном из источников говорили, что в принципе можно подобрать такой размер черной дыры, которая пролетит буквально рядом с вами, вы этого толком не почувствуете, можно даже подобрать такой размер, что вас так гравитационно дернет, что вам сломает несколько костей, но так как она будет излучать большое количество радиации по пути, вам сразу и рентген сделают, чтобы было видно, какие именно кости сломаны. В общем, черные дыры могут пролетать сквозь вашу цель, в итоге, как бы, смысл особый просто пробить насквозь, это примерно, как, не знаю, нейтринной пушкой стрелять, потому что большая часть этих нейтрино пролетит сквозь цель, да, они пролетят сквозь броню, они пролетят сквозь любые заградительные сооружения, но они точно так же пролетят и сквозь ту цель, в которую вы целитесь. Единственное, что можно сделать, можно подобрать настолько точно массу черной дыры, когда вы ее запускаете, чтобы настолько точно рассчитать ее траекторию и время, что когда она пролетит через броню, через заградительные сооружения, она будет испаряться, испаряться, испаряться. Напомню, чем больше испаряется черная дыра, тем ярче она горит, тем ярче она излучает радиацию Хокинга, то есть она пролетает сквозь броню, не причиняя никакого урона, а потом она достигает достаточно маленьких размеров, чтобы резко вспышкой огромной все там ослепить, все, что будет внутри этого роя Дайсона ваших соперников. Еще один плюс пуляния такими черными дырами в том, что они тоже очень незаметные. А если взять, например, черную дыру, я вот посчитал, пытался прикинуть, какая может быть черная дыра оптимальная для того, чтобы использовать ее как межзвездную пулю. Вот если взять черную дыру массой примерно 10-18 килограмм, это масса астероида в несколько сотен километров в диаметре. То есть такой средний астероид из пояса астероидов, берем его нашим лучом Дайсона, его, значит, скукоживаем до черной дыры и пуляем этой черной дырой в сторону соперника. Эта черная дыра будет размером всего 3 нанометра в диаметре, и она будет излучать всего 3 милливатта энергии. При этом жить она будет 10 в 30 лет на 20 порядков больше, чем текущий возраст Вселенной, то есть переживать о том, что она слишком быстро испарится, не надо. Так вот, всего 3 нанометра, 3 милливатта энергии, то есть это меньше, чем стандартный светодиод, который есть в вашей какой-нибудь там светодиодной ленте. Вот на космических масштабах заметить такую штуку фактически невозможно. Но она обладает огромным количеством кинетической энергии, если ее запульнуть, потому что у нее очень большая масса, то есть ее даже не нужно особо разгонять. Да, лететь она будет очень долго, но тем не менее. Но проблема того, что при попадании в цель черная дыра пролетит насквозь, никуда не девается. Как можно эту проблему обойти? А можно просто взять и собрать вместе две наши концепции, которые мы обсуждали раньше. Можно взять релятивистский кинетический удар, и можно взять Кугель-Блиц, совместить их, и получится невероятное смертоносное оружие. Каким образом это можно сделать? Мы берем черную дыру необходимой массы. Опять же, я прикинул примерно. Можно взять черную дыру массой 100 миллионов тонн. Это гораздо меньше, чем 10-18 килограмм. То есть это маленькая черная дыра. Но напоминаю, что у нас есть зависимость. Чем меньше черная дыра, тем больше она излучает. Так вот, такого размера черная дыра, такой массы, она будет достаточно долго жить. Она будет жить 2,5 миллиарда лет. Это достаточно долго. И при этом она будет излучать 35 тысяч мегаватт. Это достаточно энергии. То есть это такой баланс между тем, чтобы она не излучала, как обычная лампочка накаливания, да, чтобы ее энергию можно было использовать, но при этом, чтобы она не испарялась за там, дни или секунды, или доли секунды. То есть вот это примерно такой баланс. 100 миллионов тонн. Так вот, берем такую черную дыру и строим вокруг нее корабль. То есть используем все эти 35 мегаватт, направляем их, чтобы разгонять корабль. То есть у нас получается, летит черная дыра, она разгоняется вместе с кораблем, все это вместе набирает большое количество кинетической энергии, все это может быть абсолютно автономным. То есть у нас есть источник питания, это наша черная дыра, Кугель-Блиц, которая излучает 35 тысяч мегаватт. У нас есть корабль кинетический, который... достаточно большой, достаточно тяжелый. Все это при этом очень сложно заметить заранее. И вот когда мы доходим уже до момента, когда мы долетаем, да, черная дыра, она продолжает лететь насквозь. То есть она пролетает насквозь всю броню, она пролетает насквозь планету, в которую мы целимся. Но при этом сам корабль врезается в эту планету и вмещает на ней огромное количество кинетической энергии. Повторюсь, это релятивистский кинетический удар получается. То есть это болванка, которая обладает массой и летит на скоростях, близких к скорости света. Тут не нужно уже, даже если бы она полностью была сделана из атомных бомб, это уже не важно, потому что то количество кинетической энергии, которое в нее напихано, то количество кинетической энергии, которое она накопила, будет достаточно, чтобы нанести очень-очень серьезный удар цели. То есть не важно уже, из чего она сделана, главное, что у нас такая масса была разогнана до таких скоростей. В общем, вот так можно использовать обычный Кугель-Блиц. Обычный Кугель-Блиц, это говорю, как будто это... всем привычная штука. На самом деле мы пока что не умеем их делать, но и Рой Дайсона мы пока строить не умеем. Итак, какие у нас промежуточные итоги? Да? Мы можем либо фокусировать энергию Солнца в такой луч энергии, в лазер, и по сути фигачить этим лучом по нашей цели. Мы можем использовать кинетический заряд, то есть какую-то болванку разгонять до больших скоростей и ждать, пока она врежется. Мы можем использовать черные дыры, кидаться друг в друга черными дырами. И использовать даже комбинацию из этих штук, то есть использовать черную дыру, чтобы разгонять кинетическую болванку и в итоге врезаться ею в нашу цель. Но окей, а какие могут быть контрмеры? То есть что мы можем сделать, чтобы избежать этого? Потому что очевидно, что контрмеры есть. И тут момент интересный. Тут стоит помнить, что мы говорим о невероятных масштабах, как пространственных, так и временных. Если мы видим какую-то активность, мы, по идее, можем реагировать сильно заранее. И в случае межзвездных каких-то взаимодействий мы можем просто уворачиваться друг от друга. То есть кто-то выпустил в нас снаряд. Мы об этом как-то узнали достаточно заранее. У нас есть куча времени на реакцию. А если мы умеем строить Рой Дайсона, то мы можем перенаправлять энергию, получаемую от Солнца, чтобы, например, двигать всю нашу звезду вместе со всеми ее планетами куда-нибудь относительно пространства вокруг. То есть просто мы сфокусировали энергию, получаемую от Солнца, используем ее как реактивный двигатель, двигаем всю эту историю куда-нибудь в сторону. То есть нам достаточно совсем чуть-чуть же уклониться. Особенно если в нас летит какая-нибудь кинетическая бомбардировка, то есть набор таких болванок, астероидов, неважно чего, но оно летит очень долго и летит по прямой, и особо маневренности у такого удара нет. То есть он уже нацелен в какую-то точку, он должен в нее попасть. Нам достаточно чуть-чуть сдвинуть нашу звездную систему в сторону, и все. И пожалуйста. Но на такую контрмеру я придумал контрмеру. Потому что пуляться друг друга вещами не обязательно самая эффективная штука. Можно сделать так, что ты не увернешься ни от чего, и для этого можно устраивать какие-то катастрофические события в области рядом со своим потенциальным противником. Например, если мы можем искусственно взорвать какую-нибудь звезду рядом со звездной системой противника, то есть, если использовать какую-то земную аналогию, мы вместо того, чтобы целиться непосредственно в заграждение противника, мы взрываем склад с оружием, который находится рядом. То есть мы целимся в него, и если сами они могут куда-нибудь там двигаться, перемещаться, маневрировать, то склад с оружием — это склад с оружием. Его особо уже не передвинешь, он там стоит, и в него можно попасть. И вот если мы можем стриггерить коллапс в сверхновой, то это будет огромное количество энергии выделено. Сверхновая может выбрасывать 10 в 44 джоулей. Для сравнения, чтобы не оперировать просто циферками, да, это вся энергия Солнца, которую вымещает Солнце за всю свою жизнь, примерно в 10 миллиардов лет, фактически ежемоментно выпущена. Ну а дальше по закону обратных квадратов, но в принципе сверхновая в галактике может существенно повлиять на все цивилизации, которые в этой галактике находятся. И чем ближе они, тем более катастрофические будут эти последствия. Кроме этого, кроме того, чтобы вызывать сверхновые, у нас есть и другие катастрофические события, как, например, слияние двух черных дыр. Коллапс черных дыр — это невероятное энергетическое событие. Первое зафиксированное столкновение черных дыр, которое мы обнаружили благодаря детекторам LIGO несколько лет назад, а выброс исключительно в гравитационных волнах оценивается в 10 в 47 джоулей. То есть это в 1000 раз больше, на 3 порядка больше, чем сверхновая, на 3 порядка больше, чем все наше Солнце излучает энергии за всю продолжительность своей жизни. И это там черные дыры относительно небольших масс. То есть там, по-моему, массы типа 20 и 30 масс Солнца. Это не очень много. Благодаря такому событию, если оно произойдет даже относительно близко к нашему потенциальному сопернику, это может очень большой урон нанести. И опять же, тут работает закон обратных квадратов. Энергия, которая до тебя в итоге долетает, обратно пропорциональна квадрату расстояния от ее источника. То есть, когда мы говорим о бомбардировке кугельблицами, искусственно созданными черными дырами, нам, в принципе, даже не обязательно делать так, чтобы они долетали до цели. Мы можем, например, запустить две, а может и больше черных дыр по интересным траекториям, так, чтобы они встретились в одной точке, где-нибудь в районе нашего потенциального соперника. И можно рассчитать, опять же, такой размер, такую массу этих черных дыр, чтобы выброс энергии был достаточно разрушительным для наших соперников. Вот это, наверное, будет один из самых зловещих планов, один из самых коварных планов, которые можно реализовать. Но давайте попробуем подвести итог все-таки всего этого, потому что, напоминаю, все это теоретические интеллектуальные упражнения в том, как можно манипулировать энергией и какие мы видим примеры этого в астрономии. То есть, понятное дело, что при нашем текущем понимании технологий, при нашем текущем понимании того, как могут развиваться цивилизации, все может пойти совершенно не так. И хочется верить, что наша эволюция разума доберется до такого уровня, чтобы никаких военных действий было, в принципе, не нужно совершать. Космос, он огромный, в нем дофига ресурсов, поэтому я, честно говоря, не могу придумать мотивов, зачем двум цивилизациям, которые достигли второго типа по шкале Кардашова, между собой как-то соперничать. Ну, разве что кто быстрее разовьется до третьего типа, чтобы использовать энергию всей своей галактики. Но, честно говоря, тут уже релятивистские эффекты очень сильно будут влиять на взаимодействие внутри самой этой цивилизации. Поэтому я не думаю, что цивилизация третьего типа в принципе может существовать, а если и может, что она сможет на каком-то существенном уровне общаться или как-то в принципе взаимодействовать с цивилизацией второго уровня. Уж слишком большая разница в масштабах, и в итоге они не должны мешать друг другу. То есть цивилизация третьего типа, которая использует всю энергию своей галактики, она вполне допускает существование внутри цивилизации второго типа. Ну, это примерно как мы не боремся с бактериями, мы с ними можем вполне существовать. Мы на разных масштабах находимся, только там разница в масштабе будет гораздо-гораздо больше. Так что хочется верить, что этого никогда не произойдет, но если произойдет, нам будет уже все равно, давайте честно. Вряд ли человечество будет в том виде, в котором оно существует сейчас. Мы тут, в принципе, от никакой жизни достигли до нашего текущего уровня развития за, ну, относительно короткий по астрономическим масштабам период времени, за меньше, чем половину жизни нашего Солнца. А если мы говорим о межзвездных цивилизациях, представьте, насколько там могут быть развитые организмы и во что может эволюционировать человечество со временем. Но это уже, наверное, какой-нибудь подкаст о трансгуманизме начинается. Это совершенно другая тема. Мы разобрали с вами достаточно, как мне кажется, интересные концепты, как вообще можно концентрировать энергию, как можно собирать энергию, как ей можно обмениваться. Повторюсь, что релятивистские кинетические какие-то штуки, и кугольблицы, и искусственные столкновения черных дыр не обязательно использовать для деструктива. Мы разобрали, да, как можно разгонять кинетический заряд черной дырой. Если мы научимся делать такие кугольблицы, мы сможем, в принципе, ими не только кинетические заряды разгонять, не только боеголовки, но и наши космические корабли, чтобы осваивать Вселенную. Поэтому можно не стрелять друг в друга большими болванками, а летать в гости. Точно так же, как сначала какие-нибудь баллистические ракеты типа Фау-2 разрабатывались для того, чтобы поубивать максимальное количество людей, а в итоге, спустя, конечно, некоторое количество итераций, они смогли использоваться и на благо, например, чтобы построить МКС и летать на Луну. Чем не благая весть, да? То есть, несмотря на то, что мы обсудили все эти технологии, все эти концепции в контексте именно космических войн, потому что у нас такая тема эпизода, если вдруг вас разочаровывает то, что даже цивилизации второго типа могут друг с другом воевать, не обязательно они будут воевать, но понимать, как это все работает, понимать физику процессов, интересно, и это такое интересное интеллектуальное упражнение. Я к этому, по крайней мере, так отношусь, предлагаю вам к этому относиться точно так же. Ну а на этом сегодняшний выпуск подходит к концу. Мне остается только поблагодарить всех тех людей, которые поддерживают проект на Патреоне. У нас, напомню, вышли первые дебаты, новый формат, в котором принимают участие непосредственно участники нашего Patreon-клуба «Теории Большой Бороды». Вступить в него можно по адресу patreon.com/birdicast. Там выбираете любой тир, в котором написано «Теория Большой Бороды». Вы будете получать дополнительные выпуски после шоу. Вы сможете участвовать в этих дебатах. Я думаю, мы будем проводить их, ну, для начала каждые 2 недели. Это крутая интеллектуальная игра, это крутое интеллектуальное упражнение, в котором можно поучаствовать, и которое будет доступно, соответственно, нашим патронам. Посмотрим, куда этот формат будет развиваться. Мне пока что очень нравится, как все это происходит, и я думаю, мы сможем его вывести на какой-то новый уровень уже достаточно быстро. Ну и, конечно же, я хотел бы поблагодарить тех замечательных людей, которые поддерживают весь наш проект, все наши подкасты, которые выходят на сайте birdicast.com. Делают они это, подписавшись на наш максимальный тариф Birdicast Plus, а именно это слушатели: Алексей Верхоланцев, Алексей Панфилов, Андрей, Анатолий Брощак, Артем Баулин, Артур Алиев, Богдан Пришетько, Владислав Михалев, Катрин, Григорий Якимов, Дмитрий, Денис, Дмитрий Сергеев, Дмитрий Хулый, Дмитрий Хлан, Дмитро Лапа, Евгений Кушнаренко, Евгений Бороздин, Иван Рубановский, Иван Каунов, Лив Фиц, Мишин Егор, Михаил Соколовский, Николай Панов, Мэтью Малахов, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Сергей Силаев, Сергей Селедько, Ярослав Почернин, Валерий Гуменцев, Виталий Другак, Виктор Суриков, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Присоединиться к ним можно, напомню, по адресу patreon.com/birdicast. Также вы всегда можете абсолютно бесплатно поддержать проект. Все, что для этого нужно сделать, это поставить нужное количество звездочек, а еще лучше оставив отзыв в приложении Apple Podcasts. Чтобы это сделать с вашего iOS-устройства, нужно найти там «Теорию Большой Бороды» в приложении, долистать в самый низ, и там будет кнопочка с рейтингом, там можно поставить звездочки, оставить отзыв, и все это крепко поможет подкасту быть еще выше в рейтингах и быть доступным большему количеству людей. Вы, конечно, можете также зайти на YouTube наш, потому что выпуски выходят и в YouTube формате. Поставить там лайк, оставить там комментарий, подписаться на канал, включить колокольчики, в общем, сделать все, чтобы алгоритмы YouTube двигали нас вверх. Также можете включить подкаст на большом телевизоре и слушать его так, говорят, так неплохо работает. Ну и, конечно же, YouTube ссылочкой можно кидаться в людей, которые пока что не знают о том, что такое подкасты, но можно их познакомить, потому что YouTube ссылочка — это понятный формат. Кидаешь людям, они открывают, слушают, потом подписываются как нормальные люди через аудиоклиент. На этом я с вами прощаюсь. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока.